Свобода.
Говорит Радио Свобода. Бои в Грозном, сгорел дом печати. Послание Владимира Путина разочаровало рынок, рубль снова падает. Барак Обама подтвердил, что США продолжат экономическое давление на Россию. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В Грозном в ночь на четверг группа вооруженных людей захватила здание Министерства печати Чечни в центре города, а затем одну из школ. В ходе боев, по официальным данным, погибли 10 сотрудников правоохранительных органов и 9 боевиков. Есть информация об одном погибшем среди мирного населения. Здание Дома печати полностью выгорело. Утром, в разгар боевых столкновений в центре Грозного, в интернете появилось видеообращение боевиков. Они заявили, что являются членами группировки «Имарат Кавказ» и берут на себя ответственность за случившееся. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Динара Сиддикова.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об окончании спецоперации против боевиков, устроивших перестрелки в центре Грозного. По официальным данным, 10 полицейских погибли, 28 получили ранения. 9 человек, оказавших сопротивление сотрудникам силовых структур, убиты. Погиб также один мирный житель, сторож Дома печати. Информация, поступающая из Чечни, носит обрывочный характер, и восстановить полную картину произошедшего до сих пор сложно. Известно, что в ночь на четверг первое вооруженное столкновение в Грозном произошло на посту ДПС во время проверки документов. Здесь погибли трое полицейских. Затем группа хорошо вооруженных людей решила укрыться в Доме печати, где располагаются республиканские газеты, интернет-издания и представительство федеральных средств массовой информации. Несколько часов поднятые по тревоге сотрудники силовых ведомств штурмовали здание. Судя по свидетельству очевидцев, применялась тяжелая техника. Здание Дома печати практически полностью сгорело. Рамзан Кадыров заявил, что построит новый Дом печати лучше и красивее, а это здание восстановлено не будет. После уничтожения 7 боевиков в Доме печати оставшиеся были заблокированы в соседнем здании и действующей школе номер 20. Сколько вооруженных людей там находилось, неизвестно. Сообщалось, что боевики передвигались на 3 машинах. Корреспондент «Радио Свобода» Марина Исаева говорит, что скудная информация о происходящем породила множество слухов о численности вооруженной группы, проникшей в Грозный. Однако, как заявили в штабе по проведению спецоперации, речь может идти о 10-11 боевиках. Все остальное – наглая и бессовестная ложь.
Боевики в количестве, там разные цифры называются, от 100 до 200 человек, кто-то говорит еще больше, кто-то меньше, что они зашли в город. Знаете, появилась информация о человеке, который называет себя боевиком, Мещенском, о том, что да, действительно, мы зашли в город, мы наши операции, это акт возмездия за то, что девушки были как бы подвергнуты унижению, девушки-мусульманки. Он говорит о событиях где-то месячной давности. Было проведено совещание в правительстве, где глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сказал, что девушки, которые одеваются, похожи на вот их одеяние, похоже на ваххабистское, то им нельзя будет ходить, будут проверяться, их будут проверять. Он предупредил, сказал, что девушки, которые ходят в черных хиджабах и с закрытыми подбородками, они в любом случае будут проверяться. После этого в городе были замечены такие случаи, когда девушек действительно полицейские проверяли, грубо говоря, проверяли, довольно грубо с ними обращались. Эти люди, они как бы заявили о том, что их мишенью, скажем так, являются сотрудники силовых структур.
Правозащитник из свободной мобильной группы Сергей Бабинец рассказал Радио Свобода о происходящем утром в Грозном. На улицу советовали не выходить. Тех, кто вышел, вежливо просили вернуться домой. Магазины, школы и транспорт не работали.
Сегодня ночью, 4 числа, примерно 00:30, раздался сильный взрыв на улице. После этого были слышны полицейские сирены и начались выстрелы. Стала слышна перестрелка. И на протяжении всей ночи слышны выстрелы автоматического оружия. Также предполагаем, что ведется огонь из крупнокалиберного оружия, возможно, даже из арт-системы, да. Возможно, даже танки есть в городе, потому что выстрелы одиночные, очень громкие. Да, и между выстрелами несколько секунд проходит, как будто бы вот перезарядка у танка происходит, для того, чтобы вот не успел перегреться. И стрельба идет постоянно, слышно. на улице Роза Люксембург, это в центре города, прямо соседняя улица с проспектом Путина, центральной улицы города Грозного, самый знаменитый, тоже шел бой. Люди, вооружены автоматическим оружием, пересекали улицу Роза Люксембург и вели перестрелку с какими-то другими людьми. Вот я успел заметить только 3-4 человек. В интернете появилось видео, оно более подробное.
Какие-то оповещения были, вообще, что говорят по телевидению? Как-то защищается население?
Вся информация, которую смог я получить, я получил через сеть интернета, она не отключена, она работает до настоящего времени. Также работают все телефонные системы и мегафоны, МТС, по крайней мере, точно работают. Никаких рассылок, как это, возможно, бывало раньше, там, или в каких-то чрезвычайных ситуациях, например, там, штормовые какие-то предупреждения, приходят если рассылки по СМС. Сейчас никаких рассылок СМС не было абсолютно. Информация, она вся абсолютно в интернете, в каких-то там блогах, в Твиттере, в Фейсбуке, ВКонтакте. Люди просто выкладывают информацию о том, что происходит, какие-то фотографии, какие-то урывки видео и короткие заметки делают о том, что где-то идут бои. Больше какой-либо информации официально нет. На улицах много сотрудников полиции. Они стараются всех людей, которые выходят из домов, припровожают обратно в квартиры к себе, просят никого не выходить на улицу, никуда не ездить. Стараться, пока не прекращен режим контртеррористической операции, никуда из своих домов не выходить. Все закрыто, вот я смог выйти на улицу ненадолго, все было закрыто.
Поступали также сведения о пожаре на рынке «Беркут», который находится рядом с Домом печати. Ответственность за нападение в центре Грозного взяла на себя организация «Имарат Кавказ». Об этом говорится в опубликованном боевиками в интернете видео. «Имарат Кавказ» по решению Верховного суда признан в России террористической организацией, и ее деятельность запрещена на территории государства. Исламовед, член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко, говорит, что «Имарат Кавказ» теперь сильно отличается от того, что был при доку Умарове. Эксперт уверен, унижение женщин, о котором говорится в видеообращении боевиков, не повод для подобных акций. Малашенко допускает, что след в происходящем сегодня в Грозном могла оставить группировка «Исламское государство», которая давно обещала прийти на Кавказ и отомстить Путину за поддержку Башара Асада.
Тот «Имарат Кавказ», с которым мы сейчас имеем дело, это не тот «Имарат Кавказ», который был при доку Умарове. Потому что там занимались скорее пропагандой и агитацией. И доку Умаров, он как бы всем пугал. То он пугал взрывами на Олимпийских играх, то он пугал там созданием Павловского имарата и так далее. Ну, в общем, сам занимался, я бы сказал, такой мусульманской словесностью. Вот то, что мы сейчас наблюдаем, я не знаю, это намного интереснее, это намного опаснее, потому что видна хорошая военная организация, видна какая-то энергетика и видно желание о себе заявить. Так что я думаю, что вывеска у этого «Имарат Кавказ», она осталась прежней, но действия его показывают, что вот эта публика, она готова на намного большее. И, кстати говоря, вот то, что произошло, мне чем-то напомнило Нальчик 2005 года. Ну, конечно, не те масштабы там был, Шамиль Басаев, но тем не менее уличные бои – это уже что-то. Сам такого мы давно не видели. И, кроме того, знаете, какой вот у меня возникает вопрос – и ответа нет на него пока что. А вот какова роль исламского государства? Вот того, которое сейчас мы видим в Ираке и в Сирии. Есть какая-то связь? Есть какая-то взаимозависимость? Был какой-то толчок с этой стороны или нет? Потому что вот сейчас имаратчики сам говорят только о себе. Но мы знаем, что Аль-Багдади, ариф этого государства, он заявлял, и причем, по-моему, даже неоднократно, что вот мы начнем войну на Кавказе, мы начнем войну в Чечне, мы отомстим Путину за поддержку Башара Асада и так далее. Вот это, наверное, самое интересное, потому что если... Ну, вообще, в мусульманском мире все взаимосвязано. Если действительно рука этого исламского государства существует, то это очень печально. Это, в общем-то, выясняет, что эти ребята очень способны на многое, вот так бы я сказал. Но я думаю, что мы в самое ближайшее время так или иначе это должны узнать. И вот с моей точки зрения, это самая главная интрига. Есть сам рука этого исламского государства здесь или нет?
Путин заявил в послании, что, возможно, республика столкнулась с повстанцами извне. Имеется в виду исламское государство, по вашему мнению, или что-то другое?
Ну, во-первых, он сказал возможно. То есть он сам не знает, и тут он ни в чем не виноват, потому что информация менялась, и точно ничего сказать нельзя. Тут, может быть, два варианта. Или какой-то политический толчок был дан этим исламским государством, или вот в этих вот боях участвовали те люди, которые накопили военный опыт там, в Ираке и в Сирии. Потому что какая-то часть их остается. Кто-то говорит, большая часть, кто-то меньшая часть. Но так или иначе люди оттуда приезжают. И, кстати говоря, вот те, которые туда ехали, они как раз и были членами Имарата «Кавказ», но тут пока о себе не заявили. Вот там они о себе заявили, вот там они воевали. Я не исключаю, что какая-то часть из этой там сотни или двух сотен боевиков, которые были в Грозном, какая-то часть набралась и опыта, и фанатичной этой энергетики там, на Ближнем Востоке. Но это надо все знать. Тут...
Кадыров заявил, да, что в Чечне способных на подобные преступления участников незаконных вооруженных формирований не осталось. Правда ли? Как велась вообще борьба? И действительно ли все так успешно, как он говорит?
Ну, я думаю, что он несколько преувеличивает. Его можно понять. Его очень ценят в Кремле стабильность. Но дело в том, что эти люди никуда не исчезают. Понимаете? Потом ведь Кавказ — это не такая большая территория. Сегодня он в Чечне, завтра он в Дагестане. Там идет перемещение. Есть, скажем, районы, где очень с большой вероятностью можно сказать, что есть вот эти самые боевики. Во всяком случае, полностью зачистить землю и сделать ее, не знаю, и посадить там вишневые сады ничего не получится. Пока есть напряженность, пока есть память о войнах, пока есть исламизация, пока есть проникновение извне, никто никуда не денется. Они были, есть и будут. Кстати говоря, как и во всем мусульманском мире. Ведь Северный Кавказ же — это что такое? Это часть мусульманского мира, прежде всего.
В видео боевиков утверждается, приказ войти в город Грозный отдал Амир Хамзат. Это Аслан Бютюкаев, соратник Дока Умарова. Это акт возмездия за то, что представители власти посмели притеснять мусульманских женщин, говорится в видеообращении. Это шахидская операция, и мы будем сражаться до смерти. Боевик рассказывает, что группы распространились по всему городу, уничтожая машины, захватывая трофеи, и никто из них даже не ранен. Зато многие правоохранители уничтожены. Официально эта информация не подтверждается. Но Рамзан Кадыров заявил прессе, что боевики в Грозном, по его данным, связаны с Доку Умаровым. Власти Чечни думали, сказал Кадыров, что те готовят теракты 12 декабря, в день Конституции России. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Бои в Грозном стали мрачной прелюдией к посланию Владимира Путина Федеральному собранию. Впрочем, президент России не откликнулся на последние события в столице Чечни, а говорил преимущественно об экономике. Характеристики политической ситуации укладывались в известную схему, предлагаемую Кремлем с момента аннексии Крыма. Владимир Путин в очередной раз повторил, что Россия считает киевские события военным переворотом, а антитеррористическую операцию украинской армии на востоке страны рассматривает как жестокое подавление сопротивления несогласных с госпереворотом граждан. Экономическая часть послания была гораздо более подробной, но критики сходятся во мнении, что Путин не предложил ничего принципиально нового и реалистичного. Неудивительно, что курс рубля снова пошел вниз уже во время выступления Путина. Тему продолжит Евгения Назарец.
Программа экономических мер на ближайшие 2-3 года, пожалуй, просто не могла быть произнесена Путиным без политического предисловия о том, что Крым имеет для России цивилизационное значение и потому останется российским. А война на востоке Украины всецело на совести тех, кто устроил и поддержал государственный переворот в дружественной России стране под лицемерные, по словам Путина, заявления о правах человека. В связи с этим российский президент не случайно, по его же словам, упомянул американских друзей и недвусмысленно дал понять, что санкции против России введены вовсе не в связи с ее позицией по украинскому вопросу.
Иногда даже не знаешь, с кем лучше разговаривать. С правительствами некоторых государств или напрямую с их американскими покровителями и спонсорами. В случае с соглашением об ассоциации Украины с ЕС вообще не было никакого диалога. Нам было сказано, что это, мол, не ваше дело. Если говорить по-простому, по-народному, просто послали подальше. Не пушки, ракеты или боевые самолеты, а именно нормы права будут надежно защищать мир от кровопролития кровопролитных конфликтов. И тогда не потребуется пугать кого бы то ни было мнимой изоляцией, обманывая самих себя, или санкциями, которые, конечно, вредны, но вредны для всех, в том числе и для тех, кто их инициирует. Это не просто нервная реакция США или их союзников на нашу позицию в связи с событиями и госпереворотом на Украине. И даже не в связи с так называемой «крымской весной». Если бы всего этого не было, то придумали бы какой-нибудь другой повод для того, чтобы сдержать растущие возможности России, повлиять на нее, а еще лучше использовать в своих интересах. Всякий раз, когда кто-то считает, что Россия слишком стала сильной, самостоятельной, эти инструменты включаются немедленно. Однако разговаривать с Россией с позиции силы бессмысленно. Чем больше мы отступаем и оправдываемся, тем больше наши оппоненты наглеют и ведут себя все более цинично и агрессивно. Добиться военного превосходства над Россией ни у кого не получится. Наша армия современная, боеспособная, как сейчас говорят, вежливая, но грозная.
Короткое и предсказуемое политическое заявление перешло в перечисление экономических мер, снижающих зависимость России от заграницы. Среди таких мер, например, обещанные надзорные каникулы на 3 года для бизнеса с хорошей репутацией, когда нельзя будет проводить проверки. Фиксирование действующих налоговых условий на 4 года. 2-летние налоговые каникулы для вновь открытого малого бизнеса. А также амнистия возвращенных из офшоров в Россию капиталов. Эта программа опоздала лет на 15, считает глава фонда «Эндем» Георгий Сатаров.
Если бы она была провозглашена и хотя бы частично реализована в 00-м году, действительно реализована, а что означает реализация свободы бизнеса? Это, например, непременно независимый суд и многое другое. У нас бы не было всех этих проблем, которые нас сейчас мучают, и у нас бы не было уродливой экономики, которая худо-бедно существует только за счет продажи углеводородов, не нужна была бы эта пламенная речь президента сегодня. А сейчас это уже просто нереализуемо, за исключением одной позиции, о которой я скажу дальше, потому что эта программа полностью противоречит интересам нынешней правящей коалиции, которая, собственно, существует только за счет эксплуатации различных рент, а то, что предусматривает реализация подобной программы, которую огласил Путин, это отказ от этого. Это означает отказ от вот этого зарабатывания, коррупционного зарабатывания бабла, поэтому никто реально, конечно, это не поддержит. Во-вторых, полноценная программа обеспечения независимости бизнеса и свободы предпринимательства, еще раз подчеркиваю, предусматривает эффективное функционирование других институтов, то, что называется общими словами верховенство права. Верховенство права для нынешнего режима смертельно просто, поэтому этого никогда не будет. В-третьих, реализация и успех такой программы определяется доверием к той власти, которая ее реализует. Это немыслимо в принципе. И об этом говорит в частности повальное бегство бизнеса из России, капиталов из России. Об этом Путин не сказал ни слова. Он не сказал ни слова о десятках тысяч сидящих, незаконно сидящих в тюрьмах предпринимателей, которые сидят там только потому, что их бизнес понравился каким-либо чиновникам или каким-нибудь госкорпорациям. Путин что, предполагает, что чекисты из госкорпораций будут реализовывать свободу бизнеса и обеспечивать инновационный рывок и так далее, и так далее? Мы видим, как они это делают сейчас. Это все бессмыслица, за исключением одной меры – возврат офшорных капиталов после амнистии. Это вещь простая. Это означает, что все, ребята, все, что мы наворовали за эти 15 лет, мы легализуем. Вот это, я думаю, будет реализовано. Временно хлынут деньги в страну, временно это подтолкнет инфляцию, и на этом все закончится.
Очень мало в этом послании Путина касается регионов. Из конкретики, пожалуй, только задание удвоить объемы дорожного строительства и обещание наполнить для этого региональные дорожные фонды. Остальное – это программы, поручения правительству рассмотреть, разработать что-либо для стратегически важных регионов. Но это все сосредотачивается в Москве или даже в Кремле. В управлении страной продолжает укрепляться практика даже не вертикали власти, а, если так можно выразиться, москвоцентричности.
Там отдельно сказано про Дальний Восток, отдельно сказано про Крым, но вы правы, это не решает проблемы. Это означает, что как в стране нет федерализма, так и не будет, как нет местного самоуправления, так и будет. Это означает, что, грубо говоря, политическая система никак не будет меняться, и эта политическая система хочет изменить свою уродливую экономическую систему. Это немыслимо.
Это послание, за исключением политической увертюры про Крым, Украину и лицемерие западных защитников прав человека и принципиальную готовность сотрудничать со всеми в мире, целиком обращено вовнутрь страны. Чаще всего взаимоотношения с зарубежными партнерами Путин упоминал в контексте необходимости импортозамещения.
Про импортозамещение это ровно вовнутрь. Это просто как бы общий тренд, поскольку 15 лет этот режим возвращался в 16 век. Это в рамках этого общего контрреволюционного тренда путинского, потому что тренд общемировой другой, это разделение труда. Это не переход на натуральное хозяйство, о котором мечтает Путин, для того, чтобы как бы сделать нас независимыми. Не говоря уж о том, что ничего из этого не получится. Просто уже такие потери и в технологиях, и в индустрии, и так далее, что они не в состоянии их преодолеть.
В отличие от Георгия Сатарова, сопредседатель партии РПР «Парнас» Борис Немцов не верит даже в то, что кто-то из бизнесменов поведется на путинскую амнистию офшорных капиталов.
Главное, Путин готовится к войне, холодная война неизбежна. Он параноидально считает, что кругом враги, будет огромные деньги тратить на гонку вооружений и надорвется. А точнее, сам-то он надорвется, черт с ним, а страна будет, к сожалению, прозябать в нищете и бедствовать из-за того, что он будет конфликтовать со всем миром, в том числе и с Украиной, к сожалению. Второе. Прослеживается идея ЧУЧХЭ. Опора на внутренние силы, вот давайте не сырьевым сектором займемся. Ну, это все блеф, ложь. Зависимость от нефти России только усилилась, когда он пришел к власти в 2000 году. Всего 9% бюджета формировал за счет нефтегазовых доходов, теперь 52%. Понятно, что никакой не сырьевой сектор он развивать не может. Все его дружки заняты продажей сырья. Ротенберги, Тимченко, Сечина и так далее, все связанные с нефтегазовым сектором. Поэтому понятно, что никакого не сырьевого сектора не будет, но этот блеф все-таки, видимо, греет душу кому-то, поэтому он его произносит как мантру. Третье. Сказал, что амнистирует капиталы, вывезенные из России. Идея правильная, но абсолютно провальная. Потому что Путину никто, у кого есть деньги, не верит. Из страны убегают деньги. В этом году убежит 130 миллиардов. И непонятно, почему ему надо верить после всего того, что он устроил с бизнесом и как он его кошмарит. То есть, ну, это просто неосуществимая мечта. Этого не произойдет. Инфляция 4%. Ну, это из раздела «клоуны смеются» или еще что-то. В этом году инфляция вообще-то двузначная, но правительство говорит, что около 10%. На следующий год принято в бюджете инфляция заложена 5,5%, но правительство сейчас говорит, что надо 7,5%. Путин говорит про 4. Ну, типа бюджет не читал, который подписал. Производительность труда на 5% хочет увеличить. При его подходе к экономике это невозможно, потому что производительность труда растет только тогда, когда есть конкуренция. А он ее уничтожает. И в политике, и в экономике, и везде. Рост производительности труда возможен при Путине только если будут снижать заработную плату и будут снижаться реальные доходы людей. Ну, в принципе, это уже происходит, поэтому если он за счет этого решил производительность труда поднять, то есть за счет снижения зарплаты и доходов, то, в принципе, это осуществимо, но народ от этого сильно радоваться не будет. Ни разу не сказал слово «коррупция». Вот это мне понравилось. Ну, понятно, друзья сидят в зале, там Сечин, Ротенберг, Тимченко, поэтому такие слова употреблять нельзя, это ясно. Ну, вот, но вообще плохая история, потому что Россия по уровню коррупции на 136 месте. Даже Беларусь выглядит лучше, и Казахстан лучше. Я уже про Грузию и балтийские страны молчу, чем вообще образец чистоты. Не сказал ни слова, это означает, что воровать будут дальше.
Ну, конечно, слово «коррупция» Путин не произнес, но достаточно пространно говорил о хищениях бюджетных денег при оборонзаказе.
Когда, например, воруют деньги на лекарствах у смертельно больных людей, они умирают. Ну, вот вонко больных этим занимаются. Но Путина же волнует война, и подготовка к войне, и агрессия, диверсии, подлости всякие и так далее. Поэтому его интересует воровство только в одной сфере, в сфере ВПК. Он, конечно, знает, что оно огромно, себестоимость военной техники России выше, чем мировой, поэтому Мистраль закупает, а также другую технику. Но он понять не может одного, что военно-промышленный комплекс – это часть общей системы воровской, которую он создал. Кроме того, там еще все засекречено, а секретность – это родная сестра воровства. У него там, конечно, кошмарное совсем воровство, но он его никогда не победит, потому что он создал воровскую систему. Поэтому он может сколько угодно смотреть на такого отъевшегося Рогозина и на всю бригаду на эту, но у него ничего не получится.
Про то, что курс рубля совсем низко. Сказал, что это спекуляции на курсах валют и как-то очень...
Это бред.
Намек какой-то, мы знаем, кто спекулирует, это о чем?
Это для лохов. Спекулируют его банки, государственные в первую очередь, это очевидно, остальных денег просто нету. Курс он удержать не может, поскольку в стране дефицит валюты, и поскольку все зависит от нефти, нефть падает, воздействовать он на экономику не может, резерв у него все меньше и меньше. Поэтому на самом деле он в беспомощном состоянии находится и придумал отмазку, что там какие-то спекулянты. Это блеф. Так же, как и регулирование цен на рынке продовольствия, медикаментов, это тоже все вранье. Ну, либо это приведет к кризису.
Ни слова не было сказано про затормозившийся Южный поток и про прочие проблемы.
То, что он остановил Южный поток, это плюс. Он вообще афера, этот Южный поток был от начала до самого конца. Надо было 5 миллиардов долларов на ветер выбросить, чтобы до этого догадаться. Дело в том, что у нас экспортных мощностей в Европу в 2 раза больше, чем мы продаем газа. Кроме того, стоимость этого потока запредельная. Один участок Черное море, Южная Европа, стоит больше 20 миллиардов долларов. Денег таких у «Газпрома» не было, но поскольку «Газпром» деньги-то взаймы не дает, единственный шанс у него – занимать деньги у народа, то есть повышать тариф на газ. Путин, когда оценил, что в условиях кризиса, инфляция, еще и резко надо тариф на газ поднять, он решил Южный поток закрыть. Кроме того, это афера и потому, что в Европу «Газпром» не мог трубу проложить в силу новых правил, которые в Европе действуют. Правила эти просты, как песня. Если ты газ производишь, то ты не можешь быть владельцем трубы. Ты можешь по этой трубе прокачивать свой газ, но владельцем быть не можешь. Такие антимонопольные правила. Он, естественно, тоже об этом знал. Поэтому предсказуемо то, что он Южный поток, где зарабатывал за дружок Ротенберг миллиарды, закрыл, это вообще-то решение правильное. Другое дело, что для лохов, опять-таки, которых обманывает путинский зомбоящик, для них, конечно же, эта новость неприятная, поэтому он решил ее не говорить. Но сам он, конечно, отлично знает там, что сделал. Сейчас они, правда, еще одну аферу хотят провести. Они хотят через Турцию к Греции подвести трубу, а там ее бросить. Уровень некомпетентности, непрофессионализма, самовлюбленности, самодовольства у этого пассажира зашкаливает. Он вообще мало в чем разбирается, надо понимать. Вот ему везде мерещатся враги, войны, желающие там его уничтожить.
Даже не использовал эту ситуацию с Южным потоком, чтобы привычно легнуть Европу за ее там плохое поведение, нелюбовь к России и так далее.
Для большого количества людей, которых он оболванивал многолетней пропагандой, что Южный поток – это круто, это может быть как-то странно воспринято. Если ты оболванивал несколько лет людей, а потом говоришь, ой, наконец-то мы их наказали, то, в общем, диссонанс какой-то возникает. Я думаю, он размышлял над этим вопросом, но решил не рисковать, потому что он знает, что пропаганда действует, и вот так вот одним посланием все развернуть и сказать, как мы круто их всех нагнули, довольно, наверное, трудно.
Борис Немцов делает на основе послания президента пессимистический прогноз, что Путин готовится к войне, и все деньги на это будут брошены. Относительно позитивными во внутренней политике он считает идею заморозить налоги на 4 года и обещание ввести ограничения на всевозможные проверки компаний. Кроме этого, российский президент говорил об успехах в демографии и нехватке мест в детских садах и школах, пообещал платить материнский капитал и крымчанам, распорядился продлить программу для инвалидов «Доступная среда» до 2020 года, объявил о программе президентских грантов на обучение для одаренных детей и о приоритете профессионального обучения. Касаемо медицины, Владимир Путин сказал лишь о том, что трудно дается переход к страховым принципам и что 2015 год в России будет годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. О том, что проводимая реформа медицины приводит к ликвидации лечебных учреждений и массовым увольнениям врачей, которые в последние несколько месяцев выходят на акции протеста, президент страны промолчал. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
В Киеве в эти дни находится российский оппозиционер Гарри Каспаров. О его реакции на речь Путина и размышлениях экспертов о заявлениях российского президента, посвященных Украине, расскажет киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Раскритиковав украинские власти за последнее решение по Донбассу, а страны Запада за то, что они не оказывают Киеву финансовой помощи, Владимир Путин в послании к Федеральному собранию заявил, что Россия свой вклад в поддержку Украины уже внесла, и размер этого вклада составляет 33 миллиарда долларов. Путин, очевидно, имел в виду не только инвестиции российских банков в украинскую экономику, но и скидки на газ, которые «Газпром» в последние 5 лет продавал Украине по более высокой цене, чем многим странам Евросоюза, говорит директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Это очень такая помощь в кавычках. В принципе, это расчет на незнание истинной ситуации дел в энергетической сфере, в энергетическом взаимодействии с Украиной, нежели вот попытка выстроить правильную аналитику ситуации и выстроить адекватное стратегическое реагирование. Эти слова рассчитаны на внутрироссийскую аудиторию, и вот эти тезисы, либо месседжи, они призваны сформировать алиби для путинской политики относительно Украины. Потому что есть распространенное мнение в России, и оно становится все более объемнее, глубже и шире, что Путин потерял Украину, что как раз наоборот его политика привела к тому, что Украина более стремительно движется на Запад, опасаясь путинской России. Поэтому негативный во всех смыслах этого слова образ Украины с стенаниями о том, что вопреки масштабной финансовой помощи Российской Федерации в Украине, это призвано вот оправдать все ошибки катастрофические во многих отношениях телодвижения Путина относительно Украины за 2014 год.
То, что Владимир Путин часть своего выступления перед Федеральным собранием посвятил критике украинских властей, свидетельствует, что нынешняя политика Кремля по отношению к Украине не изменится и в будущем году. Убежден руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Собственно, эту политику можно охарактеризовать как политика ограниченного суверенитета Украины. И, в частности, вот те финансовые взаимоотношения, которые возникли еще, собственно, Путин инвестировал Януковича, ведь по большому счету. Путин инвестировал в дружественный ему политический режим. Ну и это то, что прозвучало в послании Путина, по сути, означает то, что никаких существенных изменений в политике России по отношению к Украине не предвидится. И в том числе и по Донбассу. А это означает то, что Донбасс дальше будет горячей точкой. Невзирая на то, что чеченские маджахеды своеобразно поздравили президента России в день его обращения, в день его послания. Вот поэтому в 2015 году я не вижу тенденции к тому, что отношения России и Украины в чем-то серьезно улучшат.
В то время, когда Владимир Путин только начинал свое выступление в Кремле, на пресс-конференции в Киеве чемпион мира по шахматам и один из наиболее последовательных противников путинского режима Гарри Каспаров уже комментировал речь российского президента.
Путин вынужден говорить о каких-то вещах, которые мне очень приятны, потому что все-таки обвал рубля, падение цен на нефть – это вещи, которые напрямую угрожают его власти. Но мы должны просто понимать, что повестка дня Путина, она на самом деле исключительно проста, примитивна. То есть ему надо удержаться у власти. Задача диктатора. Уже 15 лет он у власти, но мы не будем считать 4 года Медведева как перерыв, потому что всем понятно, что там сидела марионетка, которой Путин управлял. Но диктатор всегда нуждается в некотором, ну, скажем, мифологическом оформлении своих полномочий. Вот почему он там находится? В конце концов, все-таки есть возможность у людей как бы обмениваться информацией, мы все-таки в 21 веке живем. А многие сегодня люди, которые вошли как бы уже в сознательную жизнь, они там еще ходили в школу, когда Путин пришел к власти. Как бы такого уговора, что он будет навсегда, в 2000 году не было. И поэтому на фоне вот этой падающей экономики, на фоне нарастающего социально-экономического кризиса, единственной игровой картой для Путина является внешняя агрессия. И ухудшение ситуации в России социально-экономической будет, на мой взгляд, неизбежно приводить к ужесточению вот этой внешней политической доктрины путинской, ровно потому, что иначе не остается никакой аргументации для его пребывания в Кремле на там, бесконечно долгий срок. Совершенно ясно, что Путину из Кремля дороги нет. То есть один прогноз, я думаю, можно сделать с уверенностью. Путин умрет в Кремле. Вопрос только в том, как это случится и когда. Скорее всего, это он тоже не знает. Вот он надеется, конечно, жить там долго и счастливо, но я полагаю, что жизнь диктаторов полна всяких неожиданностей, и ухудшение ситуации общей, и тотальная изоляция России могут оборвать его правление самым внезапным образом.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сейчас в Донбассе против украинских силовиков воюют не менее 32 тысяч человек. Из них от 6 до 10 тысяч – военные регулярной российской армии. В Генштабе заявляют, что в последних боях за аэропорт Донецка погибли 300 российских военных. На пресс-конференции у Гарри Каспарова интересовались его мнением. Решится ли Владимир Путин на масштабное вторжение на Украину?
И что касается полномасштабной войны, мне кажется, что Путин вынужден будет, опять исходя из логики выживания собственного, начать двигаться по советскому периметру бывшему. Но мне кажется, что это чисто интуитивная оценка, что на сегодняшний день полномасштабное вторжение в Украину вряд ли возможно, потому что цена слишком высока. Все-таки диктаторы, они выживают ровно потому, что они как бы чувствуют, что есть, в общем, цена каких-то действий. Афганский синдром с гробами, которые шли оттуда, он, в общем-то, в памяти как бы сохраняется. Совершенно очевидно, что даже те жертвы, которые, в общем-то, понесла российская армия, я говорю не про всяких там ополченцев там, и прочих отпускников, я говорю про реальную, как говорится, вот те гробы, которые приходили в Кострому, в Рязань, в Псков. Видимо, даже эти, сколько-то там, трудно сказать, 400-500 вот конкретно военных, вот, они уже оказали влияние довольно серьезное. А увеличить это в разы, или на порядок, мне кажется, невозможно. То есть, поэтому на данный момент я думаю, что гораздо вероятнее агрессивные действия Путина на других направлениях. Наиболее, на мой взгляд, это Закавказье. Есть масса причин, в кавычках, естественно, для Путина начать агрессивные действия в районе Азербайджана и Грузии. В первую очередь, это сухопутный коридор в Армению, к российской военной базе. И совершенно очевидно, что там никаких реальных потерь понесено не будет. И это продолжение как бы, вот этого расширения периметра. Плюс я бы не сбрасывал со счетов опасность нагнетания обстановки в Эстонии и Латвии. Там, конечно, прямое военное вторжение невозможно, все-таки это страны НАТО, но при этом там существуют довольно большие этнические русские анклавы, в первую очередь в Эстонии, на границе вот с Россией в Нарве. И поэтому создание там вот этого очага напряженности, попытка спровоцировать волнение, чтобы показать, что НАТО не в состоянии с этими проблемами справляться, это тоже реально. То есть понятно, что Путину нужны конфликтные ситуации. Просто вот конфликт и разрушение вот этой системы международных связей в сфере безопасности, которые сложились после 1945 года, это для него единственный способ выживания. Нужна мутная вода.
9 лет назад Каспаров создал в России Объединенный гражданский фронт. Неоднократно участвовал в попытках объединить российскую оппозицию. А летом 2013-го из-за опасений ареста уехал за границу и по этой причине пока не собирается возвращаться на родину. На вопрос о возможности революции в России оппозиционный политик отвечает так.
Очевидно, что в России власть смениться на выборах не может. Исходим из некоторых аксиом. То есть Путин никуда не уходит, он там навсегда, значит. Но навсегда так не бывает. Очевидно, что при резком ухудшении социально-экономической ситуации, причем не будем говорить про всю Россию, реально все происходит в Москве. Проблемы диктатур таких сверхцентрализованных в том, что они в погоне за тотальным контролем, они сводят фактически всю управленческую верхушку, вообще весь центр решений в один город. Поэтому то, что будет происходить в Иркутске, Екатеринбурге, Петербурге даже, по большому счету не имеет значения, если в Москве вот тот самый средний класс, который привык к определенным жизненным стандартам, если он почувствует катастрофическое ухудшение этой ситуации, то все может пойти по самому непредсказуемому сценарию. Почему сценарий почти наверняка будет непредсказуемым? Потому что Путин, как и любой диктатор, искореняет те политические силы, которые могли бы этот процесс сделать более цивилизованным. Поэтому, скорее всего, перемены в России будут непредсказуемы. Не знаю, 17-й год или 17-й год. Скорее всего, это будет все очень спонтанно. И последствия, мне кажется, что никто предугадать не может. Из исторического опыта можем предположить, что это будет своего рода комбинация массовых волнений и какого-то внутреннего переворота. То есть понятно, что много людей внутри истеблишмента российского вряд ли готовы смотреть на то, как там Россия закрывается от всего мира, и, в общем-то, их планы на будущее резко корректируются из-за маниакальных действий фюрера.
Считает Гарри Каспаров. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Президент Соединенных Штатов Барак Обама, встречаясь в среду в Вашингтоне с руководителями крупнейших американских компаний, заявил, что экономические санкции рано или поздно заставят Владимира Путина изменить свою политику, и США намерены продолжать экономическое давление на Россию. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Основная часть выступления президента Обамы перед бизнесменами была посвящена вопросам экономики и внутренней политики. Мало кто ожидал, что ответ президента на вопрос одного из участников встречи о его взглядах на международные проблемы окажется своего рода мини-лекцией о положении в мире и об отношениях США с рядом стран. Ответ президента продолжался почти 15 минут. О России и своих отношениях с президентом Путиным Барак Обама говорил после того, как он достаточно долго рассуждал об американо-китайских отношениях. Он сказал, что США должны подходить к отношениям с Китаем с осторожностью и трезво, но отметил, что не видит причин, которые помешали бы развитию этих отношений таким образом, чтобы это было продуктивно и для США, и для мирового сообщества в целом.
I'm less optimistic about Russia.
«По поводу России я настроен менее оптимистично», — сказал президент Обама.
I have a very direct, blunt and business-like relationship with Putin.
У меня с Путиным очень прямолинейные, недвусмысленные и деловые отношения. У нас были очень продуктивные отношения, когда президентом был Медведев, несмотря на то, что Путин являлся силой, стоявшей за троном. Частично потому, что ситуация на Украине застала его врасплох, Путин начал импровизировать и занял националистический и обращенный в прошлое подход, который изрядно пугает соседей его страны и наносит большой большой урон ее экономике.
Backward-looking approach to Russian policy that is scaring the heck out of his neighbors and is badly damaging his economy.
По словам президента, санкции, введенные Соединенными Штатами и другими странами по отношению к Москве в ответ на ее действия на Украине, серьезно сказываются на экономике России. Президент Обама сказал, что Соединенные Штаты и их союзники продолжают предлагать России путь к дипломатическому решению проблемы. Но сложность, по словам президента, заключается в том, что курс, выбранный Владимиром Путиным, выгоден ему политически внутри России, даже несмотря на то, что на международной арене Россия оказалась в полной изоляции. Президент Обама дал высокую оценку действиям европейских стран, координирующих с Соединенными Штатами санкции против России, даже несмотря на то, что это отрицательно сказывается на их собственной экономике. По мнению президента, без дальнейшего воздействия извне надеяться на то, что Владимир Путин изменит свой курс, не следует. Если вы спросите меня, с оптимизмом ли я смотрю на возможность того, что Путин внезапно изменит свое мышление, то я отвечу, что не считаю, что это произойдет до тех пор, пока политика внутри России не поравняется с экономикой. Отчасти поэтому мы намерены продолжать оказывать давление.
Which is part of the reason why we're going to continue to maintain that pressure.
Помимо России и Китая, в своем выступлении президент Обама говорил о проблемах мировой экономики. Он отметил, что состояние экономики США выгодно отличается от других стран, включая Японию, Китай и европейские государства. Но он подчеркнул, что США заинтересованы в том, чтобы состояние экономики других регионов также улучшилось.
The overall global picture is people continue to look.
Если посмотреть на глобальную картину, то очевидно, что люди во всем мире рассматривают США как лидера в области экономики. Но нам нужны и другие локомотивы, которые помогли бы продвинуть экономику мира вперед. С этой целью мы предпринимаем дипломатические шаги и проводим консультации. Коснулся президент в своем выступлении и ситуации на Ближнем Востоке, где, по его словам, происходят поистине исторические изменения.
In the Middle East. You are going through a generational shift to tectonic shift.
На Ближнем Востоке наблюдаются поколенческие и крупнейшие структурные изменения. Это происходит хаотично, это сопряжено с опасностью. Частично это связано со расколом между суннитами и шиитами, а частично с конфликтами между государствами, которые воюют между собой чужими руками. И сегодня эти конфликты значительно более жестокие, крупные и кровавые, чем даже конфликт между арабами и евреями. В первую очередь, такие конфликты сегодня наблюдаются в Ираке и Сирии. Президент выразил уверенность, что при содействии США наступление террористической группировки «Исламское государство» в Ираке будет остановлено. Что касается ситуации в Сирии, ее решение, по словам Барака Обамы, займет значительно больше времени.
Из Вашингтона передавал Владимир Дубинский. Драматические перемены последнего десятилетия до неузнаваемости изменили ситуацию с правами человека в России, заявил сегодня на пресс-конференции в Москве генеральный директор международной правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот. Рот приехал в российскую столицу впервые за 10 лет и рассказал о своем отношении не только к событиям в России, но и к происходящему на востоке Украины. Продолжит тему корреспондент Радио Свободы Никита Татарский.
Исполнительный директор Human Rights Watch обратил внимание, что примерно в это же время в Москве проходит обращение Владимира Путина к Федеральному собранию. Называя те проблемы, которые обострились в России за последние 10 лет, Кеннет Рот выразил сожаление, что вряд ли их коснется в своей речи президент страны.
В основе российских проблем лежит прежде всего достаточно большой авантюризм, то, что закладывает основу авторитарного государства. Были введены серьезные ограничения на уличные протесты. Сейчас считается уголовным преступлением участвовать в том, что считается неразрешенными демонстрациями и протестами. И в качестве примера того, что может случиться с людьми, которые будут участвовать в подобного рода протестах, можно привести болотное дело. Сейчас дается весьма широкое определение тому, что входит в понятие национальной безопасности, и активисты террористы могут преследоваться за государственную измену, если они предоставляют информацию иностранным организациям, если государство считает такую информацию для себя вредоносной. Если неправительственные организации в России получают какое-либо иностранное финансирование, они считаются иностранными агентами. Те неправительственные организации, которые отказались регистрировать себя в качестве иностранных агентов, были насильно зарегистрированы государством в таком качестве. Подобные ограничения, которые мы наблюдаем, были сделаны из-за того, что Путин пытается всячески понравиться своей консервативной базе своих сторонников. Это выражается и в так называемом законе о запрете гомосексуальной пропаганды. Кроме того, усилилась и антииммигрантская риторика. И все это приводит к тому, что любое инакомыслие рассматривается как исключительно влияние извне, а не как развитие событий внутри страны.
Именно желанием Владимира Путина приобрести дополнительную популярность среди своих консервативных избирателей Кеннет Рот объяснил российскую аннексию Крыма.
И надо сказать, там мы постоянно сталкиваемся с примерами преследования тех людей, которым не нравится оккупация России этой территории. Прежде всего, это касается, естественно, крымских татар, но не только это касается и многих других, кто так или иначе высказывает свое недовольство этой ситуацией. И хотя действительно многие люди вполне охотно получают российское гражданство там, есть, тем не менее, многие люди, которые не хотят, чтобы им насильственно давали российское гражданство. Те крымчане, которые не хотят принимать российское гражданство, неожиданно для себя оказываются объектом дискриминации. Они вдруг неожиданно для себя оказываются иностранными людьми, проживающими на своей родной территории.
Особенную озабоченность у Human Rights Watch вызывает действия пророссийских сил на территории Восточной Украины. На вопрос одного из журналистов, почему организация не осуждает применение оружия неизбирательного поражения украинскими вооруженными силами, Кеннет Рот ответил так.
Украинское правительство пообещало, что оно отдаст распоряжение своим вооруженным силам не применять подобного рода оружие неизбирательного действия в боях против пророссийских сил, которые находятся на этой территории. И, в свою очередь, мы ожидаем от российского правительства, что оно действительно применит все то огромное влияние, которое оно имеет на пророссийские силы на востоке Украины, чтобы убедить их в том, что необходимо прекратить вести огонь с территории заселенных городов и таким образом ставить под угрозу жизни тех людей, которые, как они утверждают, они пытаются защищать.
О разнице между Москвой и Киевом в отношении к преступлениям в зоне конфликта говорила и Юлия Горбунова, исследователь Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии.
Эта тема для украинского правительства настолько же болезненна, насколько тема применения неизбирательного оружия. Но все без исключения чиновники и министерства, с которыми мы встречались в Киеве, которые имеют какое-то отношение к тому, как формируются эти батальоны или к контролю за их деятельностью, открыто признают, что эта проблема есть, что есть факты нарушений. И более того, военный прокурор, с которым мы встречались, господин Матиос, вчера привел нам очень конкретные цифры и конкретно какие нарушения совершались, в том числе батальоном Айдар, и рассказал о ходе расследования по конкретным случаям, которые мы приводили в пример. Очень хотелось бы видеть подобное рвение расследовать преступления, к примеру, совершенные так называемыми отрядами самообороны на территории оккупированного Крыма. Ну, то есть в этом смысле власти Украины, как нам показалось, продемонстрировали стремление, которое российские власти пока не показывают.
В ближайшие два дня Кеннет Рот и другие сотрудники Human Rights Watch проведут несколько встреч с представителями российского правительства, чтобы обсудить все перечисленные проблемы. Но до сих пор, по их словам, подобные обсуждения нельзя было назвать продуктивными. Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Европейский суд по правам человека признал нарушение прав оппозиционеров Алексея Навального и Ильи Яшина во время акции на Чистых прудах три года назад. Тогда, 5 декабря 2011 года, сотни активистов вышли на улицы, требуя отменить результаты выборов в Государственную Думу в связи с массовыми фальсификациями. Полиция задержала многих участников акции, среди них были Алексей Навальный и Илья Яшин. Позднее суд приговорил обоих к 15 суткам ареста. Сейчас Страсбургский суд признал, что в их отношении были нарушены несколько статей Европейской конвенции по правам человека и обязал российские власти выплатить обоим политикам по 26 тысяч евро в качестве компенсации. Тему продолжит Наталья Джанпаладова.
По версии российских властей, полиция задержала Навального и Яшина после того, как акция против отмены результатов выборов в Госдуму переросла в несанкционированное шествие, и оппозиционеры стали призывать других участников мероприятия идти к зданию Центральной избирательной комиссии. По данным московской полиции, тогда было задержано более 300 человек. Европейский суд по правам человека спустя 2 года удовлетворил жалобу оппозиционеров в полном объеме, признав нарушения по всем статьям Европейской конвенции по правам человека, на которые указывала защита. Суд обязал Россию выплатить по 26 тысяч евро моральной компенсации Алексею Навальному и Илье Яшину. Кроме этого, Навальному по решению ЕСПЧ должны быть также выплачены еще 2 500 евро в качестве компенсации за судебные издержки. Подробнее решение ЕСПЧ поясняет адвокат Ольга Михайлова.
Европейский суд признал нарушение в том, что права Навального и Яшина были нарушены по окончании акции, которая состоялась 5 декабря 2011 года. Они были задержаны сразу после митинга сотрудниками полиции. Долгое время их возили по разным участкам полицейским в Москве и даже вывозили за город. После этого их держали в бесчеловечных условиях в ВВД «Китай-город». Им не давали есть, пить, и вообще условия содержания в этом УВД крайне ужасные. Европейский суд признал, что было нарушено право на свободу выражения мнений и проведения митингов. Также он признал нарушение, касающееся содержания заявителей в ОВД «Китай-город». Признал, что эти условия были действительно ненадлежащие. Кроме того, признал нарушение, касающееся судебного разбирательства, которое проводило в то время судья Боровкова в мировом суде. Те нарушения, которые были допущены в ходе судебного заседания, тоже были предметом рассмотрения в Европейском суде и были признаны нарушением.
Илья Яшин в интервью «Радио Свобода» заявил, что доволен решением Европейского суда и выразил сожаление в связи с тем, что в российских судах добиться справедливости сейчас практически невозможно. Илья Яшин также сомневается в том, что российские власти действительно выплатят назначенные ЕСПЧ компенсации и считает эту победу скорее символической.
Ну, я удовлетворен, конечно, решением Европейского суда, потому что я считаю решение справедливым. Мне кажется, любому здравомыслящему человеку было очевидно, что задержание Алексея Навального, мое и сотен других активистов в декабре 2011 года было абсолютно незаконным и возмутительным. Другой вопрос, что очень печально, что добиться справедливости в российских судах невозможно, и приходится годами ждать решения европейских судов для того, чтобы справедливость восторжествовала. Ну, хотя бы так можно добиваться, наверное, справедливости. По крайней мере, такой механизм у российского гражданского общества остается. Хотя есть большие сомнения, что те деньги, которые Европейский суд обязал Российскую Федерацию выплатить мне, Алексею, мы получим. Насколько мне известно, не Борис Немцов, который недавно получил аналогичное решение Европейского суда, до сих пор деньги не получил. Не кажется, Гарри Каспаров, который чуть ранее получил аналогичное решение Европейского суда. В последнее время Российская Федерация, ну, по моей оценке, по крайней мере, решение Европейского суда не в свою пользу, просто саботирует. Дело не в деньгах. То есть, понятное дело, что, конечно, это все важно, но в первую очередь эта победа важна с символической точки зрения. То есть то, что российская оппозиция может все-таки добиваться справедливости, так или иначе, по международному праву, которое является для России приоритетным в соответствии с Конституцией, это очень важно, это вселяет надежду на то, что на людей, творящих в нашей стране произвол, все-таки есть право.
Говорил Илья Яшин. Адвокат Ольга Михайлова подчеркивает, что помимо решение о материальных компенсациях, решение ЕСПЧ содержит в себе нормы, которые впоследствии должны соблюдаться и российскими судами при рассмотрении аналогичных дел. И если деньги заявителям, как правило, Россия выплачивает, то с исполнением норм ситуация обстоит хуже, говорит Ольга Михайлова.
Каждому из заявителей присуждено по 26 тысяч евро. Именно эта часть решения Европейского суда, касающихся компенсации в денежном эквиваленте, она всегда исполняется. До настоящего времени мне неизвестно случаев, когда после того, как решение Европейского суда вступило в законную силу, оно было бы не исполнено. Что-что, а деньги Российская Федерация заявителям выплачивает всегда без проблем. Другой вопрос, что каждое решение Европейского суда содержит в себе нормы, которые должны впоследствии использоваться нашими судами, да, не нарушаться. Допустим, из этого решения видно, что людей после митингов нельзя совершенно необоснованно задерживать, помещать в автозаки, катать по городу и содержать в ужасных условиях. И такие решения, они обязательны для исполнения для всех. Вот здесь есть проблемы, и несмотря на то, что уже большое количество решений Европейского суда, все равно ситуация не меняется, людей безосновательно задерживают на митингах и дальше нарушаются их права в ходе судебных разбирательств.
Говорила адвокат Ольга Михайлова. Решение Европейского суда по правам человека Россия может обжаловать в течение 3 месяцев, обратившись в Большую палату ЕСПЧ. Если этого не произойдет или жалоба России будет отклонена коллегией Большой палаты ЕСПЧ, то решение, принятое 4 декабря, вступит в законную силу. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. На коротких волнах 7225, 7295 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».